православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте. В этот субботний полдень на волнах Радио России из Пензы вас рады приветствовать автор и ведущий программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. Наша сегодняшняя программа проходит в преддверии Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, праздника, который отмечается 7 февраля по новому стилю или в ближайшее воскресенье к этой дате, в память об убиенном в этот день митрополите Киевском Владимире, первом мученике архиереи в 20 веке. Несколько сотен имен иерархов, священников, монахов, мирян включены в Собор новомучеников, есть среди них и пензенцы. Есть среди них, кстати, и митрополит ленинградский гдовский Серафим Чичагов, небесный покровитель нашего архипастыря Владыки Серафима, в связи с чем завтра он будет принимать поздравления с Днем Ангела. Но Серафиму Чичагову мы посвящали одну из наших программ в декабре, а сегодня я предлагаю поговорить о священноисповеднике Луке, архиепископе Симферопольском и Крымском, одном из самых почитаемых в народе святых из Собора новомучеников и исповедников. И особенно часто в молитвах к нему прибегают больные, потому что святой Лука ведь был не только архиереем, но и хирургом. И поэтому не случайно у нас в гостях сегодня иеромонах Иларион, настоятель храма Иоанна Кронштадтского при областной больнице. Отец Иларион, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, чтобы, забегая вперед, хотел в первую очередь вас поздравить с праздником сегодняшним.
Спасибо.
В нем память блаженной Ксении Петербургской, потому что, я думаю, многие слушатели знают, что если бы не появился бы в нашем городе при детской областной больнице храм в честь блаженной Ксении, где сейчас престольный праздник празднует сегодня. Вот, но мы работаем в прямом эфире, поэтому свои вопросы, пожелания, поздравления можете высказать и вы, набрав номер студии 54-32-24. Ну, а мы пока начнем разговор. Отец Иларион, ну вот личность святого Луки Крымского действительно уникальна. Вот не так давно, я уже говорил, мы посвящали программу священномученику Серафиму. Тоже очень многогранному, отдаренному человеку. Тоже, кстати, до принятия сана, серьезно занимавшегося медициной. Но и священный исповедник Лука тоже был и врачом, хирургом мирового уровня, и богословом, и исповедником веры. Вот как вы думаете, какие его таланты и ипостаси можно выделить в первую очередь?
Ну, Евгений, святым Пантелеимоном нашего времени называли архиепископа Луку православные священники в зарубежье. И это сравнение было действительно пророческим. 11 июня 1996 года он был прославлен как святой в земле русской просиявшей. Как же он действительно мог совместить несовместимое? На вопрос этот ответил он сам словами из 50-го псалма. «Себо истину возлюбил, и себе известные тайны премудрости твои явил ми Отцу». Вообще, древний род воин Есенинских известен с XVI века, но к тому времени, когда в 1877 году родился будущий святитель Лука, семья их жила небогато, однако отец его, владевший аптекерским магазином, смог дать своим чадам хорошее образование. Они переехали из Керчи, они переехали в Киев. Близость святыни Киево-Печерской лавры также повлияла на становление юноши Валентина. Когда он получил аттестат зрелости, с небывалым усердием и серьезностью прочитал он подаренный в гимназии ему когда-то Новый Завет, который произвел на молодого человека впечатление на всю жизнь, определившее его отношение к православию. Он выбрал
трудный... Да, надо отметить такой момент. Отец же его был католик.
Да, то отец его был католиком.
Редкий случай, когда семья даже не полностью православная, а человек настолько
вот, уверен. Наверное, вот особый благочестивец, несмотря на то, что отец был католик, отца католика Феликса Станиславовича, также повлияло на воспитание, конечно, и на становление будущего исповедника православной церкви. Дарованный Богом и родителями, он не только сберег вот таланты, но и действительно приумножил умение весьма тонко рисовать, и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии. Вот так вот писал сам когда-то Валентин Феликсович. Во время русско-японской войны выпускник университета сразу же становится начальником хирургического отделения. И это возможность самому распределять обязанности. И воин Ясенецкий берет на себя самое трудное. Сразу же он начинает оперировать. И операции, как замечали сослуживцы, проходили действительно безупречно. Не только на войне, но и в больницах многих небольших городков, где впоследствии работал талантливый хирург. Он не старался стать, как теперь говорят, узким специалистом. Он применял все свои таланты во всех областях медицины, оперируя практически на всех органах с одинаковым блеском. Операции на суставах, костях, позвоночнике, головном мозге, почках и так далее. Сейчас такое и представить действительно невозможно, даже используя, вот, наверное, те средства современной медицины, которые мы...
Сейчас более сейчас... профильные все-таки узкие хирурги.
Да, наверное, да. Вот. Но особую любовь питал Валентин к гнойной хирургии. В те трудные времена вот такие осложнения травмы и воспалительные заболевания были, как часто, правилом. Он часто страдал... этими, в общем-то, болезнями простой трудовой народ, ради которого оставил в начале своего пути возможную научную карьеру будущий профессор. Как часто видишь брезгливо отворачивающих действительно от раны студентов, и даже некоторых врачей, как трудно представить эту особую любовь к грязной работе утонченного интеллигента. Вот так же писали современники о воине Ясенецком.
Да, я помню, ведь там действительно был такой еще момент, что поскольку он же в Читинском госпитале работал русско-японской войной, если не ошибаюсь, действительно, пока с фронта довезут солдат, конечно, раны гноились, поэтому гнойная хирургия действительно была очень важна, и не случайно он к этому пришел.
И никто, кроме него, не написал именно вот этот вот замечательный труд, очерки гнойной хирургии, которые стали впоследствии классикой современной медицины, но и выдающимся художественным произведением. Никто другой не готов так публично был исповедовать свои грехи и ошибки, обвиняя себя в непрофессионализме перед аудиторией в 60 тысяч человек. Работа над книгой продолжалась многие годы, трудных для воина Ясенецкого испытаний во время войн, эпидемий, добросов и ссылок. Немало искушений претерпел уже владыка Лука, недопустимо, как ему иногда казалось, сочетавший работу в морге и в гнойно-хирургическом отделении с архипастырским служением. Но Господь открыл ему, и владыка пишет в мемуарах: «Мои очерки гнойной хирургии были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличивали силу и значение моего исповедания в разгар антирелигиозной пропаганды. Священный Синод приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа. Даже богоборческая власть не смогла не оценить великого таланта. Вызволенному из третьей ссылки владыке предложили работу в крупном госпитале, а после войны в 1946 году он получил за свои очерки сталинскую премию первой степени.
Вот даже... Ларион, я, наверное, вас чуть-чуть прерву. Давайте не будем забегать вперед, все по порядку. Угу. Все-таки как... Вообще вот это случилось, что действительно практикующий врач, хирург, достаточно успешный, достаточно перспективный, стал священником вообще. Вот само по себе это уникальное, неожиданное такое изменение своей судьбы. Как он к этому пришел?
Ну, это, знаете, это дело в том, что его, так скажем, внутренний путь, к которому он, в общем-то, стремился, как я уже сказал, это, во-первых, религиозное воспитание в семье, которое он получил, это его милосердная матушка, это, безусловно, в общем-то, благочестивый отец, которому он подражал в своей жизни, и, наверное, вот все-таки, чтобы прийти к этому архипастырскому служению, для этого необходимо отречься от мира, вот, оставить мир, оставить, в общем-то, семью, оставить все и принять монашеский постриг. Это безграничная, во-первых, любовь к Богу однозначно, и, безусловно, это любовь к людям. Вот эти две составляющие, они, в общем-то, и определили дальнейший путь будущего архипастыря.
Но еще надо отметить такой важный момент. Священный сан он принял уже в 20-х годах, то есть уже при советской власти, когда далеко это не самое было, даже так скажем, не то что перспективное, а в общем безопасное. Сфер. То есть он принял священный сан сознательно, шел на исповедничество, сознательно понимал, что от этого жизнь его будет намного сложнее.
Да. Ну вот дело в том, что смерть жены, она ненадолго выбила его из колеи. Оставшись с четырьмя детьми, он просит помощи у Бога, и тот посылает добрую помощника, ставшую второй матерью для детей, бездетную вдову, операционную сестру Софью Сергеевну, которая помогала ему. То есть здесь, опять же, можно сказать, что сам Господь Бог вот, подвел его вот именно к этому выбору, к этому служению, которое он и нес в своей жизни.
И, в принципе, уже гонения от советской власти не заставили себя ждать.
Да.
Почти сразу же первая ссылка, вторая.
Да, да. Ну, здесь, наверное, нужно вспомнить, что во время раскола, когда против патриарха Тихона восстала поддержавшая живую церковь духовенства, отец Валентин Вон-Ясиневский становится епископом Лукоя, вскоре первый арест, обыски, подвал ГПУ, ссылки, около 12 годов тюрем и ссылок, Красноярск, Архангельск, Большая Мурта Красноярского края, Енисейск, Туруханск и жаркого Ташкента к вечной мерзлоте. Никакие обстоятельства не смогли сломить архиепископа Луку. Он ни на минуту не оставляет своей врачебной практики. Он и в ссылке архиепископ. Унижение, серые камеры, бессонные ночи, допросы, в общем-то, конвейером не умаляют его любви к ближнему. Однажды подаренный им полуголому, дрожащему от холода тулупчик человеку спасает во время арестов и ссылок. Владыку от неизбежных издевательств уголовников на этапе вежливо они приветствуют его, называя батюшкой. Любой вор и бандит, как убедился владыка, чувствует и ценит простое человеческое отношение. В начале вот Великой Отечественной войны народу и властям потребовался уникальный хирургический талант владыки. Он возглавляет крупнейший госпиталь, консультирует, оперирует и одновременно спасает солдат, участвует в работе Священного Синода, несет наитруднейшие церковные служения, управляет Красноярской кафедрой. Затем с 1944 года, можно сказать, нашей соседней Тамбовской кафедрой. Имя хирурга-архипастыря становится известным во всем мире. Десятки наименований научных трудов и книг, 11 томов духовных произведений, проповедей оставил после себя владыка Лука, избранный в 1954 году почетным членом Московской духовной академии. Ну и классическими, как я уже сказал, стали очерки гнойной хирургии. Первое издание вышло в 1936 году, и только недавно увидевший свет в России богословский труд, известный «Дух, душа и тело», где анатом и хирург, проведший неисчислимое количество операций и вскрытий, пишет о сердце как о вместилище нематериальной души, как органе богопознания. 15 последних лет жизни архиепископа Луки с 1946 по 1961 год прошли в Симферополе, где, занимая архиерейскую кафедру, он не оставляет научную и практическую деятельность врача вплоть до того момента, пока перенесенная в 20-е годы болезнь не привела его к полной слепоте. Там, в голодные послевоенные годы, на кухне архиерея всегда готов, пусть немудреный, обед для нескольких человек. На обед приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию. Я каждый день варила большой котел и его выгребала до дна вечером дяде. Это из воспоминаний Прозоровской. Мы слышим такие, в общем-то, слова. Действительно, это величайший угодник Божий, который является и новомучеником, который является и исповедником. Каждый, оценивая происходящее, имеет в основе суждений свой опыт, вкладывающийся в него в воспитание, образование души и ума, привитое мнение близких людей и любимых авторитетов в литературе, в культуре, в науке, в вере, в безверии в том числе. Понятие чуда, поэтому для кого-то совпадение, для кого-то просто бабушкина сказка, для кого-то нераскрытая закономерность, для кого-то продукт больного воображения. Но действительно, он совершал и как хирург, как врач уже здесь, на земле, будучи живым, великие чудеса, чудеса замечательного врача, замечательного авторитета, замечательного практика и, конечно, специалиста. Как, так или иначе, необычайность, неестественность, а вернее, надъестественность чуда в нарушении закона физического мира. Для верующего в Бога чудо ежедневно и повсеместно. Почему создатель мира и законов его не может нарушить привычных порядок? Поэтому и многие сейчас, вот обращаясь к Луке, архиепископу Вольно Ясенецкому, получают действительно в жизни просимое по их вере, то есть то, что они получают, прикладываясь, допустим, к его мощам, прикладываясь к его чудотворным иконам, прикладываясь вообще просто к его иконам, просто обращаясь к его молитве, так же, как мы можем, в общем-то, обратиться и к любому другому святому.
Ну вот действительно, о почитании священноисповедника Луки Крымского тоже хотелось бы особо поговорить. Ну, мы все были свидетелями, когда в Пензу привозят частицы его мощей, к ним всегда выстраиваются длинные очереди, тем не менее, многие знают, что и у нас в городе есть такая святыня, в частности, в вашем как раз больничном храме на улице маршала Крылова. Отец Илларион, расскажите, как к вам попасть, в какие часы работает ваш храм, когда можно приложиться к этой святыне?
Храм открыт ежедневно с 8 часов до 17 часов. То есть в нашем храме есть чудотворные иконы архиепископа Луки Воина Ясенецкого с его частицей мощей. Поэтому, пожалуйста, можно прийти в любое время, заказать какие-то молебны, заказать обедни о здравии. Также приложиться можно к этой чудотворной иконе, к его мощам, попросить необходимое и полезное для спасения души. И я уверен, что по молитвам Луки, архиепископа Воина Ясенецкого, Господь Бог дарует потребное для в общем-то, внутреннего состава человеческого, чтобы действительно вот эта вот та гармония, о которой писал в свое время дух, душа и тело, она восторжествовала, и тело служило душе, душа служила духу, ну а дух был открыт и распахнут навстречу сугубо благодати Божией.
Многие ли приходят? Или все-таки малоизвестные на самом деле святыни для пензяков?
Ну, к сожалению, для наших пензенцев это малоизвестная святыня, мало кто знает, и жители города Пензы, что такая частица находится в нашем храме, эти мощи находятся в нашем храме. Но я уверен, что вот благодаря этой передаче, благодаря тому, что я, в общем-то, рассказал и поведал из жития этого святого, и многие придут и будут прикладываться к этим мощам. И я уже, конечно, на своем опыте убедился, что святой Лука творит действительно чудеса, потому что вот был такой случай, рассказывали, привезли женщину на коляске, у нее совершенно были недвижимые ноги, она обратилась, помолилась, и буквально через некоторое время прошли какие-то, можно сказать, не то, что необратимо, а обратимые процессы, то есть процесс восстановления ее телесного здоровья. Также обращалась женщина, ее сын, к сожалению, был обладаем таким недугом, как пьянство, а также наркомании. По милости Божией он перестал, в общем-то, и пить, и курить, и употреблять какое-либо зелье. Тоже очень такой это удивительный случай. Женщина пришла в храм и, в общем-то, поведала о том, что она видела эту икону во сне. То есть икону непосредственно Луки Крымского, воина Ясенецкого. То есть, опять же, Господь открыл Вот можно сказать, это видение. Хотя мы, как православные, в сны и верить, в общем-то, не должны. Но существует такой род сновидений, который называется видение. Да? И поэтому спустя некоторое время мы понимаем, что то или то событие, которое мы с вами видели, да, оно относится вот к какому-то моменту нашей жизни. А также женщине ставили, в общем-то, диагноз рак последней стадии, последней степени. Также она обращалась к Луке Войно-Синецкому и просто пошла в очередной раз сдавать анализы, и действительно у нее не обнаружили никакого заболевания. Также обращается к Луке Войно-Синецкому и, в общем-то, те, кто находился под следствием, вот совсем недавно, тоже у моих хороших знакомых, к сожалению, сын находился под следствием. Ну, говорить о том, что виновен или невиновен, мы не будем, не знаем до конца, на все воля Божья. Но в любом случае обвинение было снято, и он возблагодарил архиепископа Луку Войно-Синецкого. Поэтому это вот те, можно сказать, малые чудеса, которые творятся по молитвам этого святого угодника Божия.
То есть вот просто реальный случай.
Да, это вот реальный случай.
Современной, можно сказать, жизни. Спасибо. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Послушаем величание святителя Луке Крымскому. Исполняет мужской архиерейский хор Симферопольской епархии.
Великое православие наставниче, прошу, Бога, мудрый святитель Лука, Христа спаса непрестанно моли, верну непоколебимым православным даровати и спасение и верю.
Пензе 12:33. Мы продолжаем программу. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Илларион, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского при областной больнице имени Бурденко. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, задавайте свои вопросы. Ну, а мы говорим сегодня, я напомню, в канун праздника Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, об одном из самых ярких представителей этого собора, о священно-исповеднике Луке Крымском, частица мощей которого есть в больничном храме Иоанна Кронштадтского. Ну и в целом, конечно же, о этом уникальном явлении русской святости, о соборе новомучеников и исповедников. Цесарь Иоанн, давайте расскажем вообще, что это за собор, что это за группа святых?
Ну, вообще, собор новомучеников и исповедников российских празднуется 7 февраля. Если этот день совпадает с воскресеньем. То есть как раз вот так получается, что завтра 7 февраля и совпадает с воскресным днем.
25 января по старому стилю.
Да, 25 января по старому стилю. А если этот день не совпадает с воскресным днем, то тогда празднуется в ближайшее воскресенье после 7 февраля. Только именно в день празднования собора новомучеников и исповедников российских совершается память святых, дата смерти которых нам неизвестна. Ну, в этот же день Святая Православная Церковь совершает и поминовение всех усопших, тех, кто пострадали в годину гонений за веру Христову. Вот только в начале передачи мы перечисляли и говорили об этом. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решений Поместного Собора 17-18 годов. Действительно, всем нам известно, что жестокий и кровавый 20 век стал особенно трагическим для России, потерявший миллионы своих сынов, сыновей и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонения было неисчислимое множество православных.
И, наверное, вообще собор новомучеников это самый большой из всех соборов,
да,
которые у нас есть.
Да, и дело в том, что, да, если мы будем оглядывать историю вообще всей православной церкви, что, наверное, за всю историю православной церкви не было столько причислено к лику святых, именно святых, значит, как только тех, которые пострадали в годину, так скажем, вот безбожного лихолетия.
И еще, в принципе, процесс прославления продолжается.
Да, и процесс прославления продолжается, потому что он не такой быстрый. Это необходимо изучать документы, необходимо изучать дела тех, кто был когда-то репрессирован. Вот, потому что есть свои нюансы, и будем так говорить, чтобы, и, так скажем, история была, в общем-то, идеально чиста.
Ну, давайте ненадолго прервемся, батюшка, у нас есть телефонный звонок, то есть постараемся ответить. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Галина Ивановна.
Слушаем вас.
Батюшка, пожалуйста, разъясните. Вот вы сейчас сказали, что вот все подходят к этим... Ой, можно я через минутку позвоню? Звонят мне, наверное, пенсию принесли.
Ну что ж, бывает так, и такое в жизни. Давайте будем надеяться, что еще Галине Ивановне удастся нам дозвониться и все-таки задать свой вопрос. Ну, а мы все-таки вернемся к собору новомучеников и исповедников.
Здесь да,
действительно
поэтому...
уникальное, конечно, явление святости.
Да, святой человек – это человек, который не отмирный, то есть который не принадлежит этому миру. Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе 2000 года на рубеже тысячелетия подвело черту вот под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило действительно пути промысла Божьего в судьбах нашего Отечества. Ну и стало свидетельством глубокого, наверное, осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений нашего народа.
Ну вот смотрите, как все равно интересно. Многие ведь из этих прославленных сейчас уже в лике святых и архиереев, и клириков, и мирян, до революции жили обычной церковной жизнью, наверняка не задумывались, что вернутся в первые века христианства, условно говоря, времена гонений, им придется пострадать за веру Христову. Откуда взялась вот эта сила духа? Откуда взялась вот эта решимость быть до последнего со Христом?
А это, понимаете, это наследие дореволюционной России. Это говорит о том, что было воспитание. В воспитании была преемственность. Поэтому оттуда и взялась вот эта вот сила духа. Ответ только один. То есть это воспитание, это, конечно же, озарение свыше, это воздействие сугубой благодати Божией, но в первую очередь это, конечно же, та преемственность дореволюционной России. Поэтому, конечно, удивительно, почему же произошла революция. Об этом очень много пишут сейчас и так далее. Кто же виноват, кто в чем виноват. Но в любом случае нужно сказать, что Россия была верующей, в общем-то, тогда, и она была верующей, в общем-то, и сейчас, и она сейчас верующая Россия. Но здесь вот речь идет о преемственности. То есть...
Мне подсказывают, что есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Раба Божия Елена. Батюшки, я бы очень хотел, чтобы вы рассказали о Данииле Сысоеве. Он тоже, вот, наверное, мученик и исповедник. Благодарю вас.
Спасибо за звонок.
Даниил Сысоев, он, в общем-то, является миссионером. Вот, к сожалению, зверски был, так скажем, убит. Но...
Тоже пострадал за веру, батюшка, скорее всего.
Ну, можно сказать, что да. Да, можно сказать, что он пострадал за веру. Конечно, да. Там уже как бы церковь, в общем-то, сама, так скажем, укажет и подскажет, причисляет ли к лику святых, не причисляет ли к лику святых и так далее. То есть нужно, необходимо, должно пройти время. То есть мы причисляем к лику святых, опять же, церковь причисляет. Во-первых, это чудеса, однозначно, свидетельство должно быть. Это общенародное почитание. Безусловно. И будем говорить, это тоже вот тот ранг, то есть исповедничество, там, преподобничество и так далее. То есть вот то, что можно, в принципе, сказать вот о Данииле Сысоеве.
Ну, еще есть момент, что все-таки мы, когда говорим о соборе новомучеников и исповедников, это преимущественно страдавшие от богоборческой власти.
Да, да.
Нет, то есть не то, чтобы все убиты в разных ситуациях, даже за веру, то есть это мы имеем в виду, в общем, вполне конкретную категорию,
да.
Ну и таких сотни, если не прославленных брать, то даже и тысячи, наверное.
Ну, конечно, да, однозначно.
Еще такой аспект подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской хотелось бы осветить. Русскую церковь в 20-30-х годах ведь еще и разделяли расколы.
Угу.
Как могли понять ныне прославленные в лике святых, что вот обновленчество это на самом деле не от Бога? Как вот, насколько сложно им было определиться?
Ну, необходимо было все-таки следовать, опять же, и подчиняться нашей власти, вот, церковной.
Канонической.
Канонической, да. Это вот является самым главным и определяющим, в общем-то, фактором в любом случае и в любом смысле однозначно. То есть, когда мы уже проявляем свое мнение, то есть, это в таком уже состоянии человек находится, это состояние называется прелестью. Это прелестное такое состояние. То есть, когда человек сам решает какие-либо вопросы. То есть, однозначно. То есть, он должен следовать канонической власти.
То есть, это, опять же, таки проявление, ну, смирения в какой-то,
да,
степени.
Да, конечно, однозначно.
Ну, и тоже, наверное, еще дореволюционной просто дисциплине.
Да.
Привычки,
да,
к следованию канонам.
Мы видим то, что произошло, к сожалению, вот на Украине, да. К сожалению, вот раскол за расколом. То есть, да, это однозначно, это проявление смирения. Это проявление смирения перед канонической властью.
Еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте, вас беспокоит раба Божия Раиса. Я хотела бы задать батюшке такой вопрос. Вот когда мы готовимся к причащению, кроме молитвы к святому причащению, мы должны обязательно читать умиленные каноны Господу нашему Иисусу Христу, молитвы Пресвятой Богородице, Ангелу-Хранителю.
Спасибо за звонок.
Очень важный звонок. Почему? Потому что как бы люди, ну, многие верующие задаются вопросом, а сколько? Вы знаете, мы готовимся 3 дня, да, будем так говорить, к причастию. То есть 3 дня необходимо держать пост телесный, то есть не вкушать скоромную пищу. Поэтому можно разделить вот чтение канонов. Ну, каноны необходимо читать помимо последования ко святому причастию, да, нужно и канон ко Господу Иисусу Иисусу Христу прочитать, и к Божьей Матери, и к Ангелу-Хранителю. Если это сложно прочитать в один день, для того, чтобы наше правило, оно не превращалось в какую-то вычетку, да, действительно мы молились умом и сердцем, для этого можно разделить вот чтение всех этих канонов и акафистов на протяжении 3 дней. И тогда это будет и удобопонятно, и удобовразумительно, и польза будет большая для души, и духа, и тела.
Напомним, у нас основная сегодня тема все-таки собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот подсказывает мне, что еще один у нас звонок, так мы пока не возвращаемся еще к основной теме, еще постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте еще раз. Извините, пожалуйста, это я прервала с вами.
Да, слушаем вас.
Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вы объясняете, что вот можно подходить там к иконам, подходят к разным, и люди исцеляются, так?
Да.
Вот существует у нас в Пензе секта Иеговы. Вот скажите, пожалуйста, вот они ходят, растаскивают все брошюры, вот даже вот принесли книгу Писание, новое Писание. Вот там про эти иконы сказано, что это не там не боги, это идолы, им нечего поклоняться. Если вы будете ходить, поклоняться, все, вы в Царство Небесное не попадете, вот все такое. Объясните, пожалуйста, правду вот всей этой.
А правда очень, очень простая. То есть мы с вами поклоняемся, это определение 7-го Вселенского Собора, поклоняясь иконам, мы поклоняемся не дереву и краскам, из которого соделаны эти иконы, которыми написаны эти иконы, а мы, взирая на эти иконы, восходим умом и сердцем к первообразу, то есть к тому, кто изображен на этой иконе. Если изображен Иисус Христос, то мы обращаемся к Иисусу Христу. Если изображен, допустим, Лука, архиепископ Войны Ясенецкий, то мы таким образом умом сердцем восходим к нему. То есть мы обращаемся молитвенно к нему. То есть мы не превращаем иконы как в кумиры и как в какие-либо идолы, которым, как раньше, поклонялись, может быть, вот, ну, наши пращуры, язычники, еще до принятия православия на Руси.
Но здесь, наверное, как раз и самим православным тоже надо знать меру и тоже вот это четко понимать.
Да, конечно, конечно. Мы не призываем, да, однозначно нас, там, допустим, могут в чем еще уличить или обвинить, то, что как бы получается святые, как бы немножко загораживают, да, Божий Матерь, загораживают того же Господа. Нет, однозначно. Потому что, опять же, взирая на их жизнь, мы стараемся уподобляться в жизни их святой жизни. То есть, естественно, страсти, которые они преодолели, мы обращаемся к ним, потому что им как бы понятны наши страсти, и им проще, так скажем, помолиться за нас, ну, а нам проще, взирая и изучая то, каким образом они преодолели эти страсти, таким же образом преодолеть эти страсти вот в своей жизни нам.
Ну, просто резюмируя, наверное, я бы сказал, что канон это церковный безупречно правильный. Просто мы их сами иногда как-то для себя искажаем, как-то неверно понимаем, и этим вот нарекания со стороны, например, протестантов и вызываем.
Да.
Просто где-то перегибая палку, недопонимая. Еще один у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Владимирович.
Слушаем вас.
Будьте добры, вот гостю вопрос. Сколько же у нас богов? Вот Христос там у католиков свой, у мусульман свой и так далее, и так далее, и так далее. Сколько же богов-то?
Бог один. У нас Бог один, но мы его исповедуем как Бога троичного в лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть мы поклоняемся единому Богу, но в трех
католики, в принципе,
лицах.
Делают так же.
Да, католики так же, потому что мы все христиане. Вот и все. То есть здесь все очень просто, в общем-то, и ясно. А на самом деле Бог один.
Наверное, не будем сейчас мы в
детали разных религий. Мы многобожники, да, мы не политеисты, а мы монотеисты. То есть мы верим в одного Бога, который является миру как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Ну, здесь, наверное, больше, может быть, я думаю, еще у слушателей был вопрос, почему существуют разные религии.
Ну,
традиционный, конечно.
Но это различные пути богопознания. Самый совершенный путь богопознания – это христианство, это православие. То есть будем говорить так. То есть та же греческая философия и так далее, если мы изучаем, да, то это также, в принципе, богоискание, будем так говорить. Ну, а какая-то ветвь, она достигла вот этого совершенного пути и уже результаты богоискания, богонахождения.
Ну, в принципе, и упомянутые слушателям, в том числе и мусульманство, и иудаизм, там еще несколько, может, примеров, тоже монотеистические религии, и тоже они, в принципе, тоже уверены, что Бог один.
Да, да.
Поэтому в этом плане мы даже с ним, в общем, сходимся. Они тоже не язычники и не многобожники. Итак, остановились мы на почитании собора новомучеников и исповедников. Отец Илларион, как появилось вообще это понятие? Потому что мы помним, что в январе 18 года погиб первый мученик-архиерей Владимир Богоявленский, митрополит Киевский. И уже постановлением Поместного собора 17-18 годов, по сути, была установлена эта дата. Но вот прославление новомучеников, как оно совершалось? Ведь это, в общем-то, растянулось во времени.
Да, это растянулось во времени. Но уже, скажем так, в 2000 году как бы все это приобрело такую вот, ну, завершенную форму, когда на соборе, в общем-то, данное количество исповедников...
Около 1200, да, если не ошибаюсь.
Около 1200, да, были причислены к лику святых.
Кого из собора новомучеников и исповедников в первую очередь нужно назвать? Кто его возглавляет, так скажем, самый яркий?
Безусловно, святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Вот, это однозначно. Ну, потом, конечно же, здесь нужно вспомнить и святых царственно-страстотерцев наших. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий. Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий. Затем священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский. Ну, только что мы уже говорили, это священномученик митрополит Серафим Чичагов. Потом ключарь храма Христа Спасителя, это священномученик протопресвитер Александр. Ну, безусловно, преподобный мученик, великие княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Вот, в общем-то, кого можно отметить в первую очередь.
Еще у нас есть звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго вам здравия всем.
Спасибо.
Так, скажите,
вам,
пожалуйста, вот где находится церковь Иоанна Кронштадтского? Где находятся мощи святителя Луки?
А церковь Давайте Иоанна Кронштадтского находится на улице маршала Крылова. То есть, если мы спускаемся или поднимаемся по улице Лермонтова, получается перпендикулярно напротив парка Белинского, мы поворачиваем на улицу маршала Крылова. При въезде в психиатрическую больницу, красное кирпичное здание, это и есть вот храм в честь Иоанна Кронштадтского.
То есть
и
это
там
получается...
находится, да, мощи как раз исповедника Луки Крымского.
Получается, восточная часть территории областной больницы имени Бурденко.
Да, восточная часть.
То есть, если вот смотреть лицом, допустим, с Лермонтова на главный корпус, то это у нас будет слева, пойдет улица маршала Крылова.
Да, да.
И, в принципе, ну да, там, поскольку у вас на храме куполок есть... то, я думаю, найти не составит особого
труда. Да, там увидеть можно, и, как я уже только что вот говорил в процессе беседы, храм открыт с 8 часов утра до 17 часов. Ну, а так, в те дни, когда совершается богослужение, с 7 утра до 19 часов примерно вот так вот у нас работает храм. Поэтому, пожалуйста, в любое время можете приехать.
В соборе новомучеников и исповедников церкви русской, ну вот самые действительно яркие имена вы назвали, ведь есть и наши земляки, и пензенцы тоже.
Да, да.
В первую очередь, наверное,
священномученик. Это священномученик, да, это священномученик Феодор, однозначно.
Пензенский епископ.
Да, 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 святитель Иннокентий.
Я бы еще, наверное, самый все-таки почитаемый у нас так в народе остается священный исповедник Иоанн Оленевский.
А, ну конечно.
Который тоже был трижды арестован.
Конечно, конечно, конечно.
Еще память, я думаю, что чтят все, даже не только пензенцы, но я знаю, что в Саратове тоже его очень читают в окрестных областях.
Однозначно, однозначно. Его мощь находится в селе Соловцовка нашей Пензенской области. Вот, поэтому можно также... Кстати, также частица мощей священноисповедника Иоанна Оленевского находится и у нас в храме Иоанна Кронштадтского. Также есть и частица мощей святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского чудотворца. Вот, однозначно.
Ну и еще несколько имен хотел бы упомянуть. святых, которые в соборе новомучеников прославлены не от Пензенской епархии, но тоже с нами непосредственно связаны.
Это священномученик Иоанн Рижский.
Да, пожалуй, самая такая фигура яркая.
Да, 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 да. Безусловно, вот его можно вспомнить.
Священномученик Тихон Воронежский.
Тихон Воронежский, да, Августин.
Калужский, если Калужский, не ошибаюсь, да, архиепископ.
Да, да, да.
Еще один у нас есть звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите меня.
Бог благословит.
Александр. Вот Иоанн Ленинский. Я у него был уже в 48-м году. И неоднократно его в церкви Севастопской видел. Вот. Он сейчас числится в клике святых?
Конечно, да. Его только что мы говорили, его причислили к лику святых, и его мощи находятся в Славцовском храме.
Действительно, вот почему еще, наверное, надо доказательство, почему так близко к нам Иоанн Ленинский, еще среди нас есть люди, которые его знают.
Да,
лично.
Я хочу сказать то, что моя бабушка тоже вот она живая и ездила к священному исповеднику Иоанну Ленинскому, своими глазами его видела однозначно, задавала вопросы о жизни. И то есть, слава Богу, что такие люди есть, которые являются свидетелями его чудес. И он является действительно великим чудотворцем и исповедником.
И не только земли Пензенской.
Не только земли Пензенской, да. Как только что вы сказали, его почитают и в Саратове, приезжают и из Тамбова к мощам Иоанна Ленинского, приезжают из Самары и из других, из Саранска, из других областей близлежащих.
Сорен, вопрос, который приходилось на самом деле слышать, он достаточно практический. Понятно, что вот есть традиция, что, например, Луте Крымскому молятся, конечно же, больные, наверное, в первую очередь, о восцелении, действительно, может быть, находящиеся под следствием. Многим другим тоже при жизни, которые были целителями, еще кем-то вот так же вот есть традиция обращаться в молитвах. О чем мы молимся новомученикам и исповедникам Церкви Русской?
Ну, новомученикам мы, обращаясь к новомученикам, мы молимся, ну, во-первых, наверное, чтобы Господь нам даровал крепость духа. Вот той крепости духа, которой нам порой не хватает. Потому что в жизни случается так, что мы где-то проявляем малодушие. Вот однозначно мы молимся, чтобы они были образцами для нас именно в этом подвиге, в подвиге борьбы со своими страстями, в подвиге борьбы со своими какими-то помыслами, ну и однозначно, чтобы Господь нам даровал сугубую благодать на этом нелегком поприще нашего духовного спасения. Вот. Я вот хотел бы сказать, что в первую очередь мы молимся, конечно, о даровании крепости духа им.
Ну, вот мы
ну сегодня... и, конечно же, чтобы нам Господь прибавил веры в нас. Потому что в любом случае мы где-то маловерные, когда постигают, настигают нас какие-либо искушения.
Упоминали сегодня Иоанна Ленинского и говорили о Луте Крымском. Но скорее ведь вот исключение, когда настолько широко почитаемые. Новомученики. Как вы думаете, почему еще пока не настолько наш народ, как мне кажется, их знает, почитает, как они того заслуживают, и что нужно, чтобы изменилась эта ситуация?
Ну, я думаю, это зависит, конечно, и от нас, от священнослужителей, чтобы мы побольше говорили, например, приезжая в другие епархии, чтобы рассказывали в первую очередь о своих святых. Да, там, допустим, вот не случайно и вот в этой передаче мы сегодня вспомнили о частице мощей архиепископа Луки Крымского, привязав, так скажем, и к празднованию собора новомучеников. То есть нужна проповедь, необходимо говорить, необходимо рассказывать, чтобы это доводить до сведений людей, до наших прихожан. Потому что, ну да, приезжаешь, допустим, в какую-то другую епархию, говоришь об святителе Иннокентии Пензенском, о том же, который является величиной вообще всероссийского масштаба, да, к сожалению, многие даже не знают, что сколько он написал творений, какие он творения написал, какие он написал письма. Вот, слава Богу, сейчас готовится полное собрание сочинений святителя Иннокентия Пензенского. А это же на самом деле величайшая, так скажем, величина, на которую мы должны равняться. То есть, поэтому мы должны, в общем-то, просто проповедовать, говорить.
Больше говорить.
Да, больше говорить.
Тем более, говорить действительно есть о чем, тем более, действительно, люди были, ну, просто станы духа, до которых нам, наверное, еще очень и очень далеко. Спасибо большое за беседу, отец Илларион. Наша программа подошла к концу. Мне остается только напомнить, что сегодня ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.